Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Спасибо всем, кто подключился к нам сегодня. Понедельник, 25 марта, на часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я работаю для вас из студии в Мельбурне. А из Сиднея с нами сегодня Виктория Станкеева. Мы выражаем свое признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов Австралии, представителям аборигенных народов и их старейшинам в прошлом и настоящем. Глубокое уважение старейшей в мире непрерывной культурной традиции. Главной темой остается теракт в Крокус-Сити-Холле в ближайшем Подмосковье.
Я находилась в зале, неизвестность, куда идти, что делать. Она пугала больше всего. У каждого, кто там находился, просто не было понимания вообще, что происходит.
Растет число погибших и пострадавших, подозреваемые отправлены под арест. В России вчера был общенациональный день траура. Узнаем о том, как развивались события в выходные, а также о реакции мирового сообщества на один из самых кровавых терактов в России. В Мельбурне в выходные прошел Гран-при Формулы-1. Наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер подготовил репортаж. Обязательно его послушаем. А также поговорим о криптовалюте. Виктория Станкеева взяла интервью у Сергея Сергиенко, австралийского миллионера и энтузиаста криптовалют, который продолжает верить в их будущее, несмотря на то, что во время последнего кризиса в индустрии потерял 600 миллионов долларов.
Не самое лучшее время для моих активов, но, как бы, смотря на рынок, все выглядит довольно позитивно.
Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Ирина Бурмистрова. Россия скорбит по погибшим во время пятничного нападения на московский концертный зал Крокус Сити Холл, унесшего жизни 137 человек. Еще более 180 человек пострадали. В воскресенье 24 марта было объявлено днем общенационального траура в России. Генконсульство Российской Федерации в Сиднее сообщило о том, что в воскресенье иерей отец Самуил Вишневский отслужил литию по жертвам теракта в Крокус-Сити-Холле в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Блэктауне. На сайте консульства открылась электронная книга соболезнований. Басманный суд Москвы в ночь с 24 на 25 марта арестовал четверых обвиняемых в вооруженной атаке. Далерджону Мирзоеву, Мурадали Рачебалидзоди, Мухаммад Сабиру Файзову и Шамсидину Фаридуни грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в терроризме, передает Радио Свобода. Заседания об аресте проводились в закрытом режиме. Как уточняет издание, в залы заседаний в басманном суде подозреваемые были доставлены из битыми. У Мирзоева на шее обрывки пластикового пакета, которые ему закрывали лицо. Рачебалидзоди при задержании отрезали ухо. На судебных фотографиях эта сторона головы не показывается. Суд заявил, что оба признали вину. Обвиняемым были предоставлены переводчики. Двое из них не говорят по-русски. Далее по материалам Иссама Аль-Галиба из SBS News. Говорит Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.
Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.
Мария была в концертном зале во время нападения и описывает то, что слышала и видела. Она не назвала свою фамилию.
Хлопок, пауза. И это очень похоже было на петарду, ну, на какой-то вот фейерверк, как бы, ну, где-то там в отдалении. А потом начались автоматные очереди, и звук этот как бы приближался все ближе к залу. Я находилась в зале в тот момент, и вот это... как бы неизвестность, куда идти, что делать. всех. Она пугала больше всего, что у каждого, кто там находился, просто не было понимания вообще, что происходит.
Чтобы спастись, Марии пришлось ползти на четвереньках.
Спустя несколько минут мы с соседями слева проползли к проходу, к выходу из билетажа, выбежали из зала, и сотрудники пропуска, вот за что им просто огромное спасибо всем ребятам, которые там в этот день, в этот вечер были, они просто показывали, координировали, и вот просто каждому огромное спасибо, они сделали просто огромную работу. Спасли не одну, просто сотню тысяч человек.
Папа Франциск назвал нападение подлым. Посвящаю свои молитвы жертвам подлого теракта, совершенного в Москве. Пусть Господь примет их с миром своим, утешит их семьи и обратит сердца тех, кто совершает эти бесчеловечные действия, оскорбляющие Бога, повелевавшего не убивать.
Not kill.
Il quale ha comandato non ucciderai.
О том, как развивались события на выходных, рассказывает Лера Швец.
Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала Крокус Сити Холл, а затем подожгли здание. Предположительно, ответственность за теракт несет террористическая организация «Исламское государство». Эту версию поддерживают источники The New York Times и CBS News. На следующий день после теракта ФСБ отчиталось о задержании 11 человек, в том числе 4 человек, подозреваемых в совершении нападения на концертный зал. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим при теракте в Крокусе. В своем обращении к россиянам, с которым он выступил спустя 19 часов после теракта, он заявил, что все 4 исполнителя теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины.
Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.
На следующий день после теракта ГУР еще раз отверг причастность украинских спецслужб к нападению на Крокус. Спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что версия Путина об окне с украинской стороны не выдерживает никакой критики. Больше 2 лет идет полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками, сказал Юсов. Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале прокомментировал обращение Путина в связи с терактом. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других. Они пришли в Украину, сжигают наши города, и Украину же пытаются обвинить. Они пытают, насилуют наших людей и обвиняют их. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас. И им все равно, что происходит внутри их собственной страны. Вчера еще все это произошло, и Путин, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал, думал, как это притянуть к Украине. Все это абсолютно предсказуемо. Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, хватило бы, чтобы остановить любых террористов.
точно вистачило би, щоб зупинити будь-яких терористів.
Тим временем источники в западной разведке уверяют, что нападение – дело рук сторонников исламского государства в вилаяте Хорасан, ISKP. Эксперты еще в 2022 году отмечали, что одним из главных внешних врагов ISKP выбрала Россию, наряду с США и Китаем. Сообщение о том, что ячейка исламского государства взяла на себя ответственность за теракт в Крокусе, появились в первые часы после теракта в соцсети X, ранее известном как Twitter, в аккаунтах журналистов и людей, занимающихся исследованием терроризма, со ссылкой на близкое к группировке агентства «АМАК». Позже эти сообщения подтвердили источники The New York Times. В начале марта разведка США получила данные о том, что филиал группировки в Афганистане, известный как «Вилаят Хорасан», планировал нападение на Москву. Тогда же, 7 марта, посольство США в Москве выпустило публичное предупреждение для своих граждан, проживающих в Москве, с призывом не посещать никакие публичные мероприятия из-за повышенной угрозы террористической атаки. Российские спецслужбы получали от США предупреждение о готовящемся теракте перед нападением боевиков на Крокус-Сити-Холл. Об этом сообщило государственное российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской спецслужбе. Собеседник агентства сообщил, что такая информация действительно поступала, но, по его словам, она содержала общий характер без какой-либо конкретизации. Почтить память погибших в террористической атаке в Крокусе приходят люди к посольствам и консульствам Российской Федерации по всему миру. Цветы и свечи люди оставляют у консульских учреждений в Берлине, Риме, Ереване, Бишкеке, Париже, Стамбуле и также в Сиднее. Российское консульство в Сиднее 23 марта опубликовало на своей странице в Фейсбуке фотографию цветов у здания консульства. Австралийские граждане и российские соотечественники возлагают цветы у здания Генерального консульства Российской Федерации в Сиднее и выражают соболезнования в связи с трагедией в Крокус-Сити-Холле, говорится в сообщении. Если вам или вашим близким нужна психологическая поддержка, в Австралии бесплатную и круглосуточную помощь предоставляет организация Lifeline по телефону 13 11 14, а также организация Beyond Blue по телефону 13 20 22 46 36.
Я напомню, что это была Лера Швец. Большое спасибо, Лера. А сейчас о том, как отреагировали на теракт в мире, расскажет наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский.
В телевизионном обращении к нации Владимир Путин спустя 19 часов назвал атаку варварским террористическим актом и объявил национальный день траура в воскресенье. А вот как на теракт в Крокус-Сити-Холле реагируют в мире. Совет Безопасности ООН осудил в самых категоричных терминах злодейский и трусливый террористический акт в Крокус-Сити-Холл в северном пригороде Москвы, Красногорске. Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров этих презренных атак от терроризма и их приведения к суду. Генсек ООН Антонио Гутерреш, который находился в поездке по египетской границе с Палестиной, твердо осудил атаку на концертный зал. Цитата: «Мы считаем абсолютно неприемлемым нападение, произошедшее в Москве, и призываем все страны сотрудничать друг с другом, чтобы убедиться, что ИГИЛ не сможет ударить где-либо еще в мире». Представитель НАТО Фара Дакхлала заявила, что военный альянс безусловно осуждает атаку. Ничто не может оправдать такие злодейские преступления. «Наши самые глубокие соболезнования семьям жертв», — сказала она на платформе X. В свою очередь, председатель Компартии Китая Си Цзиньпинь выразил свои соболезнования Путину. Об этом сообщило китайское государственное информагентство Синьхуа. Си подчеркнул, что Китай выступает против всех форм терроризма, категорически осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия российского правительства по обеспечению национальной безопасности и стабильности. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на публичном митинге в столице Анкаре заявил, цитата: «Мы категорически осуждаем этот зверский террористический акт, направленный против невинных граждан. Терроризм неприемлем, независимо от его происхождения или личности исполнителя». Эрдоган отметил, что Турция разделяет боль России, добавил: «Мы продолжим бороться против терроризма, общего врага человечества. В то же время отреагировали Соединенные Штаты. Коммуникационный советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил: «Изображения просто ужасные, трудно смотреть, и очевидно, что наши мысли будут жертвами этого ужасного, ужасного акта террора». А госсекретарь США Энтони Блинкен осудил смертельную атаку и заявил, что Вашингтон осуждает терроризм во всех его формах. «Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кого затронуло это зверское преступление. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и стоим в солидарности с народом России в скорби о потерянных жизнях от этого ужасного события», — сказал Блинкен в специальном заявлении. Следует отметить, что страны Запада выражают соболезнования не лично Владимиру Путину или российскому правительству, а исключительно семьям жертв этого нападения. «Соединенные Штаты категорически осуждают зверский террористический акт в Москве», — сказала в отдельном заявлении пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что ИГИЛ — это общий террористический враг, которого нужно победить везде. Европейский Союз заявил, что был шокирован и возмущен такой атакой. ЕС осуждает любые атаки против гражданских лиц. Наши мысли с российскими гражданами, пострадавшими от этого. Согласно заявлениям представителей американского разведсообщества, у США есть разведданные, которые подтверждают заявление Исламского государства об ответственности за этот теракт, и что у них нет причин сомневаться в этих утверждениях. Американский чиновник также подтвердил, что США ранее предоставили России разведданные о потенциальном нападении в соответствии с требованием разведывательного сообщества «обязанность предупреждать» — «duty to warn». Действительно, две недели назад посольство США в России предупредило американцев о том, что экстремисты намеревались совершить нападение в Москве. Атаку там назвали, что очень важно, неминуемой. Imminent.
Спасибо большое, Миша. Это был Михаил Комодовский. Многие сейчас испытывают очень сильные эмоции, с которыми может быть сложно справиться. 2 года назад мы публиковали интервью с консультантом по психологическому развитию из Сиднея Этери Едовиной, которая говорила о простых техниках и давала очень простые рекомендации о том, как прийти в себя, когда вы сильно переживаете. Давайте послушаем небольшой фрагмент этого интервью, который может быть полезен нашим слушателям.
Страх и тревога, они опасны для человека, они парализуют человека, они не дают, отнимают силы, убивают все ресурсы, которые есть. И, наверное, самое важное и самое главное, что надо понимать, это оставаться стабильным. Что значит оставаться стабильным? Это любой способ, который вам подходит для того, чтобы вы могли чувствовать свое тело, справиться с панической атакой или с теми мыслями, которые вам могут причинять страдания или дискомфорт. Как это можно сделать? Ну, сейчас много говорят о дыхательных техниках. Говорят о том, что если вам помогают, то сосредоточьтесь на дыхании. Вообще сосредотачиваться на своем теле в тот момент, когда вы испытываете какие-то очень сильные чувства, это хороший способ. Ну, такая перекличка, что у меня внутри есть, что я чувствую. И как-то попробовать быть в диалоге с собой. Хороший способ сосредоточиться на своих обычных рутинных делах. Это то, на что вы можете повлиять и то, что вы можете контролировать. То есть то, что в зоне моей ответственности, то, что я могу делать. Не отбрасывать то, что делал раньше. Например, если вы раньше ходили на спорт, сейчас, возможно, это то время, когда спорт должен оставаться в вашей рутине. Что еще? Конечно же, очень важно просить, очень важно говорить о помощи. Люди очень часто забывают, что все, что не было сказано словами, другой человек может не знать. Это вообще такой закон. Все, что вы не сказали словами, другой человек может не понимать. Ни по глазам, ни по вашим жестам, ни по вашим вздохам, ни почему. Человек может не считывать, что с вами происходит. Поэтому существует прекрасный способ дать другим людям понять, что сейчас со мной что-то происходит. Это сказать словами, что вот прямо сейчас мне нужна какая-то помощь, рассказать, что с вами происходит, привлечь других людей к помощи вам. Например, если вам трудно выйти сейчас на улицу, попросить друзей или знакомых, или кого-то, соседей, привести ваших детей из школы, принести вам продуктов, сделать что-то, что вам поможет, но об этом надо говорить. И когда спрашивают еще, как можно себе помочь, не забывать про свое тело. Когда мы в состоянии паники или когда мы в состоянии очень сильного страха или тревоги, мы замираем. Человек вообще замирает. Мы что у нас есть такая защитная функция, это замирание. Вот в этом состоянии замирания мы можем находиться какое-то время, и тогда мы можем забывать обо всем. Человек может забыть покушать, человек может забыть пить воду. И в это время на этом нужно сосредоточиться. Просить помощи у тех, кто меньше вовлечен в эту ситуацию, в состоянии отслеживать стабильные, понятные, привычные действия. И тут еще такой момент. Если вы чувствуете, что вам тяжело справиться, просите помощи у тех, кто лучше справляется.
Я напомню, что это была Этери Едовина. Впервые интервью было опубликовано 2 года назад, в 2022 году. Сейчас у нас короткая пауза, и после нее перейдем к другим темам. Вы слушаете SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Мы в прямом эфире. Сегодня понедельник, 25 марта, на часах 12:34. Виктория Станкеева записала для нас интервью с Сергеем Сергиенко, австралийским миллионером и энтузиастом криптовалют, который, несмотря на потерю 600 миллионов долларов во время последнего криптовалютного кризиса, продолжает верить в будущее этой индустрии. Давайте послушаем интервью.
Сергей, давайте начнем с самого интересного. Когда я готовилась к этому интервью, я прочитала одно из последних интервью, которое вы дали австралийским СМИ, и там рассказывалось о том, что вы потеряли 600 миллионов долларов во время криптовалютного кризиса. Это было 2 года назад. Как сейчас ситуация изменилась?
Для меня лично?
Для ваших активов.
Не самое лучшее время для моих активов, но, как бы, смотря на рынок, все выглядит довольно позитивно.
Давайте тогда начнем сначала и расскажите немного о своем проекте, когда он был создан и в чем его главная задача.
Да, основной проект Chronotech – это веб-сайт, который называется Librix. На данный момент самый большой портал по работам в крипте. Все работы, которые у нас публикуются, платят криптой. И в этом прикол. То есть, условно, вы можете не беспокоиться по поводу того, получит ли человек деньги или нет, нанимая его в любой стране. И в нынешних условиях, скажем так, допустим, с Россией, это очень-очень, ну, даже я бы сказал, необходимо. Платим людям криптой за их работу. И помогаем другим людям платить и делать переводы между друг другом по работе, используя крипту.
И расскажите, пожалуйста, что первоначально привлекло вас в мир криптовалюты и как вы заработали свое первое состояние на биткоине?
Первоначально, ну, мне просто было интересно. Я как бы ботан, скажем так, для тех, кто не понимает. Я просто как бы люблю науки и точные науки. Это физика, математика и так далее. И меня привлекло элегантность white paper биткоина. То, как там было написано. Поначалу я думал, что проект убьют банкиры, но этого не случилось. Я сейчас говорю о году 2010. Потом я понял, что крипта с нами навсегда, и что это стоит изучить, что я, в принципе, и сделал. Далее я попытался сделать так, чтобы в нашей другой компании народ смог нам платить в биткоинах. Этого не получилось, потому что на тот момент не было таких технологий. Я сейчас говорю о 2014 году. После этого я очень хорошо в этом обучился и стал довольно знаменитым в этой теме. И я помогал многим проектам поднимать инвестиции, именно криптовые. Получилось так, что, ну, как мне, естественно, платили за это дело, и все получилось так, как оно получилось, и состояние, скажем так, получилось оттуда.
А можно спросить, сколько сейчас ваше состояние? Это открытая информация или нельзя разглашать?
Я бы предпочел сейчас это не разглашать по персональным причинам, но, ну, гораздо меньше того, что публиковали в австралийских СМИ в последнее время.
Хорошо, тогда у меня такой вопрос. Как вы справляетесь с эмоциональным стрессом, связанным с высокой волатильностью на рынке криптовалют?
Смотрите, если ты игрок по жизни, да, то есть гэмблер, то есть правило. Никогда не играй с тем, что ты не готов потерять. То есть, условно, у тебя должен быть лимит того, что ты потеряешь и не очень расстроишься. То есть, у каждого человека этот лимит может быть разным. То есть, условно, для кого-то это 1% от его полного состояния, для кого-то это 99%. А я просто не играю теми активами, которые я не готов потерять. И поэтому, ну, условно, даже нет смысла проверять график биткоина, потому что в самом худшем случае я как бы на это подписался сам и рассуждаю это с собой, готов к тому, что потенциально я могу все потерять.
И у меня такой вопрос. Какой совет вы бы сейчас дали людям, которые думают о вложении в криптовалюты впервые? Мы не даем финансовых советов и личных рекомендаций. Сейчас, наверное, больше я попрошу сказать о безопасности. Как раз вот вы сейчас упомянули, что не надо вкладывать то, что вы не готовы потерять. Может быть, еще какие-то советы, куда точно не стоит вкладывать?
Просто к крипте надо относиться как к очередному финансовому активу. К золоту, к real estate, ну, недвижимости и к акциям, допустим, австралийских компаний или к акциям интернациональным. То есть не надо вкладывать все свое состояние в одну корзину. То есть это первое. Второе. Очень популярно в последнее время фьючерсы и опционы на крипту. То есть если вы не профессиональный игрок финансового рынка, то я очень сильно советую не ввязываться в игру с фьючерсами и опционами, потому что там все мега сложно, и зачастую там маленькая манипуляция может привести к тому, что весь депозит будет потерян в моменте. Иногда, в зависимости от того, на какую сумму идет займ, вы можете это сделать прям в секунду после того, как вы нажмете на кнопку «Купить» или «Продать что-то».
Спасибо большое за советы. И давайте поговорим про регулирование. Как вы считаете, необходимо ли регулирование, и как оно может повлиять на будущее криптовалюты? И если необходимо, то какого рода регулирование должно быть?
Регулирование, естественно, нужно, потому что все законы и все регуляции обычно основываются на, скажем так, среднего человека. И обычно, если, допустим, скажем так, кто-то очень хорошо говорит и красиво, он может убедить доверчивого человека в любой теме, ну, который доверчивый человек может вложиться и потерять там свои деньги. То есть регулирование, в принципе, которое есть в Австралии по поводу финансовых рынков, довольно хорошо подходит к регуляции криптовалюты. Я вот сказал про опционы и фьючерсы. То есть если вы пойдете сейчас на ASX, австралийскую биржу, вы просто так сходу не сможете поиграть с опционами и с опционами с займами. И в принципе я считаю, что такое регулирование нужно для криптовалюты, потому что если вы не профессиональный игрок финансового рынка, то вам, если честно, делать в этом нечего. К сожалению, регуляторы, как только они чувствуют, что они могут повлиять на что-то очень сильно, они это и делают. И, соответственно, с каждым новым законом и регуляцией отнимаются права и свободы того, кого пытаются регулировать. Кажется, в дальнейшей перспективе все-таки будет так, что все это просто очень-очень сильно зарегулируют, так же, как и банковский сектор. С одной стороны, это невозможно сделать, но они все равно попытаются. И тогда, не дай бог, начнутся такие вещи, как мы видим сейчас, что когда у тебя русская фамилия или русский паспорт, тебя начинают щемить те же банкиры даже в Австралии. С точки зрения регуляции это все, конечно, можно обосновать, но вот именно это очень плохо. Я думаю, хотелось бы избежать это в будущем регуляции и криптовалюты.
А вы за этих 2 года как-то почувствовали, что вас с вашей русской фамилией ущемляли?
Бесспорно. Я не буду называть банки, но у меня в Австралии многие банки, что называется, debanked, то есть просто пришло письмо: извините, Сергей, мы сделали решение с вами больше не работать, без объяснения причин, и меня вычеркнули. То есть сначала, и там лет 5 назад это случалось из-за того, что я работал с криптой, сейчас это, в принципе, случается зачастую из-за того, что у меня фамилия русская, да. Также в Дубае, где я сейчас нахожусь и живу, наличие русского паспорта и, более того, наличие места рождения в России, хоть у меня место рождения в СССР, но банк это не особо колышет. Это, естественно, делает так, что зачастую невозможно открыть счет во многих банках, даже Эмиратов. Я уже не говорю про Европу. То есть в Европе это очень, очень сложно сделать.
Спасибо большое. А как изменилась ваша инвестиционная стратегия, если изменилась после кризиса, и какие критерии вы теперь используете при выборе инвестиций?
Смотрите, я всегда зачастую инвестирую большую часть своего портфеля. У меня всегда находится в проектах, которые я либо сам делаю, либо каким-то образом имею информацию о них или контролирую. Да? То есть это осталось прежним. Дальше я как бы всегда верил в игру в долгую. И, соответственно, как я всегда и говорил, по-моему, на прошлом интервью я тоже это говорил. Основные вещи, это как бы, вот, ну, скажем так, эталон крипторынка, это биткоин и эфир. А остальное так просто поиграться на маленькую сумму.
Это не финансовый совет, это личное мнение Сергея. И последний вопрос. Какие прогнозы на будущее рынка криптовалют? Можно ли говорить о 5-10 годах, или это слишком большой период?
Сейчас крипторынок в бычьем цикле. Причина, почему он в бычьем цикле, это, во-первых, ожидание хавинга биткоина. Что это значит? Это значит, что за ту же самую работу будут давать в 2 раза меньше биткоина. То есть система тебе будет награждать майнеров, тех, кто добывает биткоин, в два раза меньше количеством биткоина. Цена, соответственно, должна вырасти. То есть обычно ожидание этого события обычно влияет на цену позитивно. Это раз. Второе, открыли ETF в Америке и вот на прошлой неделе в Англии. Соответственно, институционные игроки рынка американского и сейчас английского и европейского, у них и появилась возможность просто пойти на биржи и купить там ETF, фонд, который вкладывает в биткоин. Соответственно, биткоин накачали ликвидностью, что называется. Проблема в этом следующая. Допустим, раньше, ну, всеми, скажем так, ценами и всеми играми на рынке занимались ботаны и те ребята, которые это, скажем так, придумали, и именно криптоны, которые этим занимаются профессионально. Сейчас с появлением ETF-ов этим начали заниматься банкиры. Для того, чтобы предугадать динамику цены биткоина в перспективе 5-10 лет, я считаю, что очень позитивно и очень логично смотреть на то, что случилось, допустим, с золотом после того, как открыли ETF на золото. И смотря на это, в долгую перспективу, в принципе, нас ждет плавный рост. По поводу того, насколько вверх, я не уверен, потому что все может измениться.
Сергей, спасибо большое за ваше время и удачи вам во всех ваших проектах.
Спасибо, Виктория. Всем привет. Удачи. До свидания.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. В минувшие выходные в Мельбурне прошел финал Гран-при Формулы-1, главное гоночное событие в Австралии. Сама я живу в Сент-Килде, совсем недалеко от этого места, и видела бесконечное количество вертолетов, и каждый день слышала звуки гоночных машин. Также недалеко живет и наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер, который подготовил для вас репортаж.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете подкаст «Радио СБС» на русском языке. С вами Леонид Сандлер. Завершился очередной этап гонок «Формула-1» Australian Grand Prix, который прошел в живописном Альберт Парк озере в самом центре города Мельбурна. Как известно, Гран-при Формула-1 первый раз пришел в Мельбурн в 1996 году и проходит вот уже 28 лет. В этом году погода благоприятствовала гонщикам. Была красивая картинка, просто фантастическая погода. 22 градуса. Был поставлен рекорд посещаемости. 452 055 зрителей, но и миллионы людей смотрели в прямом эфире гонки. Всего Формула-1 Гран-при состоит из 24 гонок в самых живописных точках мира. И очень приятно, что Мельбурн – одна из таких точек. Команды соревнуются, едут 58, гонят на огромной скорости 58 кругов. Это 306 километров. И интересно, что средняя скорость победителя – в этом году было около 230 километров в час, если разделить дистанцию на количество кругов. Пожалуй, один из лучших результатов в мире, близко к рекорду скорости. Считается, что наш трек в Мельбурне один из самых таких быстрых в мире. Это был третий этап сезона. Первый этап прошел в Бахрейне, второй этап прошел в Саудовской Аравии. Победил испанец Карлос Сайнц из команды Феррари. Вторым стал также гонщик команды Феррари Шарль Леклер, а третьим гонщик из команды Макларен Ландо Норрис. В заезде участвовал и наш австралийский гонщик Оскар Пиастри. К сожалению, он занял четвертое место. Но здесь надо иметь в виду, что Формула-1 гонки – это командное соревнование. То есть ты представляешь не только себя, но и свою команду. И очень любопытный эпизод состоялся. Ну, стандартный эпизод для гонок. Когда наш гонщик после где-то третьей дистанции видел впереди себя только две красные команды «Феррари», но он получил указание притормозить, пропустить вперед своего товарища по команде Ландо Норриса, потому что тот немножко быстрее ехал и имел больше шансов нагнать лидеров. Но лидеров он не догнал и занял третье место. А наш австралийский гонщик Оскар Пиастри притормозил, так бывает в гонках, и остался на четвертом месте, но дал возможность товарищу по команде занять третье место. Идет борьба за очки. Здесь Формула-1, как всегда, всегда магические очки по итогам сезона. Победители получают очень хорошие призы. Например, в прошлом году команда победителя Red Bull получила 140 миллионов долларов. Ну и надо учесть, что средняя зарплата гонщиков 5-10 миллионов американских долларов в год. Ну а ведущие гонщики получают 40-50 миллионов в год. То есть наш гонщик Оскар показал, что он может сражаться с самыми великими. Он, кстати, сейчас вне контракта, то есть он является свободным агентом. И надеюсь, что в следующем году он будет уже выступать за другую команду или его контракт будет с более высоким гонораром. Но какие наиболее запоминающиеся моменты были на Формула-1? Пожалуй, самым таким интересным эпизодом стала авария британца Джорджа Рассела из команды «Мерседеса». Он в воздух подлетел. К счастью, ничего с ним не случилось. Но человек, который был довольно очень опасно ехал, испанец Алонсо, его штрафовали за такую опасную езду. И вот британец вынужден выбыть из гонки. А испанец получил штраф 20 секунд. Такие штрафы здесь. Прибавляется время к его общему результату. Но это серьезная такая штука. В начале гонки чемпион мира Макс Верстаппен вынужден был сойти с дистанции с проблем с тормозами. Он после этой гонки сказал, что был вынужден ехать на ручном тормозе. Но вы понимаете, любители, все люди, которые едут на машине, знают, что если ездить на огромной скорости с ручным тормозом, что-то не то. Что еще можно сказать про гонки? Ну, безусловно, огромное количество зрителей посетило, как это обычно, включая всех наших бывших политиков, капитанов бизнеса и моделей. Ну, безусловно, это была такая интереснейшая тусовка. Говоря о команде Ferrari, не могу не отметить, что, думаю, люди, которые любят автомобильный спорт, уже посмотрели фильм, который вышел на экраны, о основателе фирмы Enzo Ferrari. Очень интересный фильм «История команды Ferrari», которая уже насчитывает больше 70 лет. Безусловно, во время гонок происходят небольшие разные протесты. Но люди обсуждают, нужно ли инвестировать деньги штата Виктория или правительства Австралии. Каждая гонка стоит 100 миллионов долларов taxpayers money. Мельбурн имеет контракт с Формулой 1 до 2037 года. Когда Мельбурн первый раз провел в 1996 году, перед этим Формула-1 гонки они были в Аделаиде. На мой взгляд, Мельбурн еще раз подтвердил звание спортивной столицы Австралии. Например, во время гонок рядом, буквально там пару километров, на MCG, на стадионе, проходили матчи в AFL. Там присутствовало больше 60 тысяч зрителей. То есть у нас любят спорт. Надеюсь, что гонки будут продолжаться в Мельбурне, и поклонники автомобильного спорта будут приходить и смотреть. Спасибо, всего хорошего.
Это был Леонид Сандлер, наш постоянный спортивный обозреватель. Большое спасибо, Леонид. Как всегда, интересно. И не только про спорт, но и про то, что происходит около спорта. Это тоже важно. Ну что ж, программа наша подходит к концу. Я напомню, что сегодня для вас работали в студиях прямого эфира из Мельбурна и Сиднея я, Ирина Бурмистрова, и Виктория Станкеева. Главной темой нашей программы был теракт в Крокус-Сити-Холл в Москве. По последним данным, погибли 137 человек и более 180 пострадали. Бесплатную психологическую помощь в Австралии можно получить в организации Lifeline круглосуточно и бесплатно по телефону 13 11 14, а также в организации Beyond Blue, которая предоставляет поддержку онлайн и по телефону 13 00 22 46 36. 13 00 22 46 36. Ну что ж, на этом я буду прощаться с нашими слушателями в подкастах, которые послушают нас немножечко позже. Я желаю вам всего доброго, хорошей недели. Берегите себя, пользуйтесь теми советами, которые вам дала психолог, консультант Этери, которую мы недавно слушали. Ну а для тех, кто слушает нас в прямом эфире, мы сейчас послушаем песню Виктора Цоя и группы Кино, которая называется «Спокойная ночь». Мне кажется, что вот в такие времена, в общем-то, очень даже и неплохо послушать такую песню. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. В следующий раз мы выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг, в полдень, а также в субботу в полдень слушайте нашу программу. Всего вам доброго.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.